10. Три элегантно одетых приезжих адвоката, с важным видом следующие через здание окружного суда унылым утром в среду, не могли не привлечь всеобщего внимания. Но, похоже, им это было совершенно безразлично. Будь такой адвокат один, можно было бы сказать, что он выполняет некую служебную функцию. Но троица означала нечто втрое более важное. Игнорируя местных юристов, служащих и завсегдатаев Дворца правосудия, собравшихся в вестибюле, они целеустремленно вошли в приемную канцелярского суда. Там их встретила Сара, предупрежденная Джейком Брайгенсом, которого, в свою очередь, предупредила Летти Лэнг. Она позвонила еще из дома Сета и сообщила, что адвокатское трио отправилось в Клентон. Стилман Раш, улыбка убийцы, одарил Сару, которая, жуя жвачку, посмотрела на мужчин, как на правонарушителей. «Мы из юридической фирмы Раша в Тьюпело», — объявил он. Никто из служащих канцелярии даже не поднял головы. Из радиоприемника лилась тихая музыка.
«Очень рада», — ответила Сара. «Добро пожаловать в Клентон».
Льюис Макгуайр открыл свой шикарный портфель и начал доставать бумаги. «Спасибо», — продолжил Стилман. «Нам нужно зарегистрировать заявление об открытии завещания». Бумаги с шелестом опустились на стойку перед Сарой, которая, продолжая жевать, посмотрела на них, не притрагиваясь.
«А кто умер?» — поинтересовалась она.
«Некто по имени Сет Хаббард». Стилман взял на октаву выше, но пока недостаточно громко, чтобы привлечь внимание окружающих.
«Никогда не слышала о таком», — с каменным лицом произнесла Сара. «Он жил в нашем округе?»
«Да, возле Пальмиры». Она, наконец, взяла бумаги, взглянула на них и нахмурилась.
«Когда он умер?»
«В прошлое воскресенье».
«Его уже похоронили?»
Стилман с трудом сдерживался, чтобы не вспылить. «А вам это необходимо знать?» Он все же сумел взять себя в руки. Они находились на чужой территории и, настроив против себя мелкую судебную сошку, могли создать ненужные проблемы. Сглотнув, он улыбнулся и добавил. «Да, вчера».
«Сет Хаббард».
Сара закатила глаза, словно пытаясь что-то вспомнить. Потом, не оборачиваясь, бросила через плечо.
«Ева, кажется, у нас что-то было уже по Сету Хаббарду».
С расстояния 30 футов, где находилось ее рабочее место, Ева ответила.
«Вчера, в конце дня. Новая папка вон там, на полке».
Сделав несколько шагов, Сара выдернула с полки папку и стала просматривать ее. Все три адвоката, застыв, следили за каждым ее движением.
«Ага, вот заявление», — наконец сообщила она. «Об открытии завещания мистера Генри Сета Хаббарда зарегистрировано вчера в 4:55 после полудня».
Все три адвоката одновременно открыли рты, желая что-то сказать, но так и не произнесли ни звука. Лишь спустя несколько секунд Стилман сумел слабо выдавить. «Что за черт?»
«Я всего лишь зарегистрировала заявление. Мое дело маленькое».
«Это открытый документ?» — спросил мистер Макгуайр.
«Да».
Сара пододвинула им папку, и три головы тесно сомкнулись над ней. Сара повернулась, подмигнула остальным девушкам и вернулась к своему столу. Спустя 5 минут Рокси сообщила Джейку по интеркому.
«Мистер Брайгенс, здесь какие-то джентльмены хотят встретиться с вами».
С балкона Джейк уже видел, как они, выскочив из здания суда, прошагали к его конторе.
«Им назначено?»
«Нет, сэр, но они говорят, что это срочно».
«У меня встреча, которая продлится еще 30 минут, — сказал Джейк, сидя в совершенно пустом кабинете. «Попросите их подождать, пожалуйста».
Рокси, которой он заранее объяснил задачу, опустила трубку на рычаг и передала посетителям просьбу Джейка. Адвокаты, явно нервничающие, нахмурились, повздыхали и в конце концов решили пойти куда-нибудь выпить кофе. Уже с порога Стилман сделал еще одну попытку. «Пожалуйста, объясните мистеру Брайгенсу, что это совершенно неотложное дело».
«Я это уже сделала», — ответила Рокси.
«Ну да, спасибо». Услышав, как громко хлопнула входная дверь, Джейк улыбнулся. Они вернутся, и он с нетерпением ждал встречи. Он обратился к последнему выпуску еженедельника «Форд Каунти Таймс», выходящему каждую среду рано утром и богатому источнику местных новостей. На первой полосе была напечатана краткая история смерти, предположительно самоубийства, мистера Сета Хаббарда. Корреспондент, повторив общеизвестную информацию, делился собственными изысканиями. Согласно анонимным источникам, некогда мистер Хаббард владел многочисленными предприятиями лесной и мебельной промышленности, а также правами на лесоразработки по всему югу. Большую часть своего имущества он продал менее года назад. Никто из членов его семьи не откликнулся на звонки корреспондента. Репортаж сопровождался портретом Сета, но довольно старым. На нем Сет не имел ничего общего с несчастным, висящим на веревке, с жутких снимков, посмертно сделанных сотрудниками Оззи. Но кто был бы похож на себя в таком положении? Через 20 минут адвокаты вернулись. Рокси проводила их в совещательную комнату на первом этаже. Стоя у окна, они наблюдали за вялым предобеденным людским движением на площади и ждали. Время от времени обменивались замечаниями, делая это шепотом, словно комната была напичкана жучками, и их могли подслушать. Наконец мистер Брайгенс вошел и поздоровался с ними. Последовали вымученные улыбки и сдержанные, хотя и вежливые, рукопожатия. Когда все уселись, явилась Рокси и спросила, что они будут пить, кофе или воду. Все отказались, и она исчезла, закрыв за собой дверь. Джейк и Стилман окончили юридический факультет Оли Мисс 10 годами раньше, но хоть и были знакомы во время учебы и часто вместе сидели на занятиях, вращались они в разных кругах. Будущее Стилмана, пользовавшегося привилегиями обожаемого представителя семьи, владевшей юридической фирмой на протяжении сотни лет, было обеспечено еще до того, как он заключил договор на свое первое дело. Джейк и практически все остальные выпускники вынуждены были начинать с нуля. К чести Стилмана, учился он усердно, чтобы доказать свою состоятельность, и окончил университет в десятке лучших. Джейк ненамного отставал от него. После окончания учебы их пути пересеклись, когда Люсьен поручил Джейку неперспективное дело о дискриминации по половому признаку. Ответчика-нанимателя представляла фирма «Раша». Дело закончилось в ничью, но в ходе процесса Джейк стал относиться к Стилману с неприязнью. В университете тот вел себя сносно, однако за несколько лет работы в крупной фирме, почувствовав себя большой шишкой, обзавелся непомерным самомнением. Теперь его светлые волосы были длиннее и, завиваясь, спускались ниже ушей, эффектно контрастируя с черным шерстяным костюмом. С мистером Магуайром и мистером Ларкином Джейк раньше не встречался, но об их репутации имел представление, ведь Миссисипи — небольшой штат. «Чему обязан честью, джентльмены?» — начал Джейк. «Ну, Джейк, думаю, ты уже и сам догадался», — снисходительно заметил Стилман. «Вчера я видел тебя на похоронах мистера Хаббарда. Мы прочли его рукописное завещание, так что дополнительных объяснений не требуется».
«Оно во многих отношениях ущербно», — мрачно вставил Льюис Магуайр.
«Не я его составлял», — коротко бросил Джейк. «Но ты собираешься защищать его», — заметил Стилман. «Стало быть, должен считать завещание действительным».
«У меня нет причин думать иначе. Завещание пришло ко мне по почте. Я, как адвокат, был назначен завещателем провести процесс его утверждения. Вот и все».
«Но как вы можете защищать такую халтуру?»
Сэм Ларкин брезгливо поднял копию завещания. Джейк, как мог, постарался изобразить презрение к этому надутому индюку из крупной фирмы. Чувствует себя выше остальных, поскольку выписывает счета за почасовую работу и получает по ним большие деньги. «Значит, по вашему ученому мнению», — мысленно усмехнулся Джейк, «это завещание халтура и, стало быть, не может быть действительным, а все остальные должны выстроиться по стойке смирно и согласиться с вашим мнением». Не теряя самообладания, Джейк дал первый залп.
Сидеть здесь и обсуждать достоинства и недостатки рукописного завещания мистера Хаббарда — пустая трата времени. Давайте побережем силы для дебатов в суде.
В конце концов, предстоящий процесс должен был состояться в том суде, где Джейк завоевал какую-никакую репутацию. Мистер Макгуайр составлял завещание, мистер Ларкин готовил контракты, а специализацией Стилмана, насколько ему известно, была защита жареных коммерческих дел, хотя сам он мнил себя агрессивным бойцом судебных баталий. Зал суда, того суда, что находился по ту сторону площади, был местом, где 3 года назад он отважно разыграл грандиозную драму — процесс над Хейли. И хотя эти трое никогда того не признают, они тоже издали пристально следили за ней и, как все адвокаты в штате Миссисипи, зеленели от зависти, наблюдая за великолепной работой Джейка. «Могу ли я поинтересоваться характером твоих отношений с Сетом Хаббардом?» — вежливо спросил Стилман.
«Я никогда не был знаком с этим человеком. Он умер в воскресенье, а его завещание появилось в моей почте в понедельник».
Эта информация их поразила. Гостям потребовалось время, чтобы осознать ее. Джейк решил еще немного надавить.
«Должен признаться, никогда раньше не вел дела о наследстве», — сказал он. «Не сомневаюсь, у вас есть множество копий предыдущего завещания, которое фирма составила в прошлом году. Наверное, вы откажетесь предоставить мне одну из них? Или нет?»
Они заерзали и обменялись взглядами. «Видишь ли, Джейк», — ответил за всех Стилман, — «если бы это завещание было принято к рассмотрению, тогда оно стало бы публичным достоянием, и мы предоставили бы тебе копию. Однако, поскольку другое завещание уже зарегистрировано, мы свое не предъявляли, поэтому оно остается конфиденциальным документом».
«Ну что ж, справедливо».
Гости продолжали нервно посматривать друг на друга. Было ясно. Они не знают, что делать. Джейк молча наслаждался их растерянностью. Стилман, как потенциальный противник в будущем судебном процессе, наконец взял на себя дальнейшее общение. «Джейк, мы... просим тебя отозвать рукописное завещание мистера Хаббарда и позволить нам работать с подлинным завещанием».
Ответ — нет.
«Неудивительно. И что, с твоей точки зрения, мы все должны делать дальше?»
«Все просто, Стилман. Давайте напишем совместный запрос в суд с просьбой назначить слушание для разрешения ситуации. Судья Этли рассмотрит оба завещания и, поверь мне, сумеет определить правила игры. Я каждый месяц участвую в процессах в этом суде, и у меня нет сомнений относительно того, кому он поручит дело». «Согласен», — кивнул Льюис Макгуайр. «Я много лет знаю Рубена и, полагаю, начинать нужно с него».
«Буду рад все организовать», — ответил Джейк. «Так ты с ним еще не говорил?» — спросил Стилман.
«Разумеется, нет. Он ничего не знает. Ты ведь помнишь, что похороны состоялись лишь вчера».
Они заставили себя дружелюбно обменяться прощальными приветствиями и расстались мирно, хотя все 4 понимали, что отныне находятся в состоянии войны. Люсьен, босой, сидел на террасе, потягивая нечто, напоминающее лимонад. Это порой случалось, когда его организм и его жизнь оказывались настолько разрушены брагой, что он на недельку-другую освобождал себя от ее гнета, подвергая истязаниям детоксикации. Терраса опоясывала старый дом, стоящий на холме сразу за границей Клентона. От дома открывался вид на простирающийся внизу город с центральной площадью, где возвышалось здание суда под куполообразной крышей. Дом, как и большая часть имущества и обременения Люсьена, достался ему от предков, которых он презирал, но которые, если судить задним числом, сделали большое дело, обеспечив ему благополучную жизнь. В свои 54 года Люсьен выглядел стариком с серым лицом и пегими усами под стать длинным неопрятным волосам. Виски и сигареты постоянно добавляли пучки морщин его лицу. А слишком много времени, проводимого в неподвижности на террасе, толщину его талии и мрачность всегда сложному настроению. Лицензии на адвокатскую деятельность он лишился 8 лет назад и, согласно официальным условиям, теперь мог подать ходатайство о восстановлении в правах. Эту бомбу он разок-другой сбрасывал на Джейк, чтобы проверить его реакцию, но тщетно. По крайней мере, вида, что испугался, Джейк не подал, хотя в глубине души чудовищно расстраивался при мысли о том, что вновь обретет старшего партнера, которому принадлежит здание и с которым, а тем более под которым, совершенно невозможно работать. Если Люсьен снова получит право на адвокатскую практику, вернется в свой кабинет, который сейчас занимает Джейк, и примется подавать иски против всех, кто станет ему поперек дороги, защищать педофилов, насильников и убийц, Джейк не продержится и полугода. «Как поживаете, Люсьен?» — спросил Джейк, поднимаясь по ступенькам.
«Прекрасно, Джейк. Всегда рад вас видеть», — ответил трезвый, бодрый, с ясным взглядом Люсьен.
«Вы обещали ланч. Я когда-нибудь отказывался от ланча?»
Если позволяла погода, они минимум дважды в месяц ели на террасе.
«Я такого не припомню», — ответил Люсьен, вставая и протягивая гостю руку.
Они обменялись дружеским рукопожатием, похлопали друг друга по плечу, как обычно делают мужчины, когда не хотят обняться, и уселись в старые плетеные белые кресла, которые ни на дюйм не сдвинулись с места с тех пор, как Джейк впервые оказался здесь 10 лет назад. Наконец появилась Салли и дружески поприветствовала Джейка. Он попросил принести чай со льдом, и она медленно удалилась. Салли никогда не спешила. Когда-то ее наняли помощницей по хозяйству, потом повысили до медсестры, ухаживать за Люсьеном, когда он выходил из запоя и затихал на 2 недели. В какой-то момент она поселилась в доме, и по Клентону поползли слухи, которые, впрочем, очень скоро замерли, ведь что бы ни вытворил Люсьен Уилбенкс, это уже никого не могло шокировать. Салли принесла чай со льдом и подлила лимонада Люсьену.
«Бросаете пить?» — поинтересовался Джейк, когда она снова удалилась.
«Ни за что. Просто взял тайм-аут. Я хочу прожить еще 20 лет, так что нужно заботиться о печени. Не хочу умереть, но и не желаю расставаться с Джеком Дэниелсом, поэтому постоянно пребываю между 2 огней. Это меня очень нервирует, а волнение, стресс и напряжение можно снять только Джеком».
«Ну, прошу прощения, что спросил».
«А вы пьете?»
«Ну, не то чтобы. Иногда банку пива, но мы его в доме не держим. Карла этого, знаете ли, не одобряет».
«Моя вторая жена тоже не одобряла, поэтому продержалась всего 1 год. Но, надо признать, она была не такая красивая, как Карла».
«Видимо, я должен поблагодарить за комплимент».
«Не за что. Салли готовит овощи, если не возражаете».
«Прекрасно».
Существовал негласный перечень тем, которые они обычно затрагивали, причем в такой предсказуемой последовательности, что Джейк не удивился бы, узнав, что он где-то висит у Люсьена на стене. Семья. Карла и Ханна. Контора. Нынешняя секретарша и выгодные дела, появившиеся после предыдущей встречи. Тяжба со страховой компанией. Давно тянущееся расследование об участии клана в поджоге дома Джейка. Последняя информация о Маке Стаффорде, стряпчем, который исчез, прихватив деньги клиентов. Сплетни о других адвокатах и судьях, студенческий футбол и, разумеется, погода. Они пересели за маленький стол в другом конце террасы, на который Салли уже выставила каролинские бобы, овощное пюре, тушеные томаты и хлеб из кукурузной муки. Тарелки были наполнены, и Салли снова удалилась. После нескольких минут полной тишины Джейк спросил.
«Вы знали Сета Хаббарда?»
«Я видел сегодняшние газеты. Печальная история. Встречался с ним раз или два лет 15 назад по поводу какой-то пустячной тяжбы. Никогда не преследовал его по суду, о чем буду всегда жалеть. У него должно было быть имущество. А я старался не пропустить никого, кто располагал солидным имуществом. Тем более, что таких, как вы знаете, в наших краях чертовски мало. А почему вы спросили?»
«Хочу предложить вам загадку».
«А нельзя с этим повременить? Я ем».
«Нет, послушайте.
Допустим, у вас имеется некоторое состояние, нет жены, нет детей, родственники только дальние, и еще у вас есть очаровательная темнокожая домоправительница, которая, судя по всему, немного больше, чем просто домоправительница».
«Это называется совать нос не в свое дело. И к чему вы клоните?»
«Если бы вы сегодня писали новое завещание, кто получил бы ваше наследство?»
«Можете быть уверены, не вы».
«Ну, меня это не удивляет, и могу вас заверить, вы в моем завещании тоже не упомянуты».
«О, велика потеря. Кстати, вы не оплатили ренту за прошлый месяц».
«Чек уже отправлен по почте. Так вы можете ответить на мой вопрос?»
«Нет, он мне не нравится».
«Да ладно. Давайте сыграем в эту игру. Но побалуйте меня. Если бы вам пришлось писать новое завещание прямо сейчас, кому бы вы все оставили?» Люсьен набил рот хлебом и стал медленно жевать. Потом посмотрел вокруг, чтобы убедиться, что никто его не слышит.
«Не ваше дело. Зачем вам знать?»
Джейк достал из кармана несколько сложенных бумажек.
«Вот что я получил. Последняя воля и завещание Сета Хаббарда, написанное в прошлую субботу в разгар раздумий о том, что он собирался сделать в воскресенье. Оригинал был доставлен мне в контору в понедельник утром». Люсьен выдрузил очки на переносицу, глотнул еще лимонада и стал читать. Когда перевернул первую страницу, лицо у него расслабилось, и он заулыбался, а к тому времени, когда заканчивал читать, уже вовсю кивал в знак одобрения.
«Это мне нравится», — Люсьен положил бумаги на стол. «Как я понимаю, Летти есть чернокожая домоправительница».
«Правильно. Вчера я впервые встретился с ней. Вам ее имя о чем-нибудь говорит?»
Люсьен задумался. Казалось, о Ланче он уже и забыл.
«Я не помню никаких Тейберов. Быть может, знавал одного-двух Лэнгов. Бокс-Хилл — незнакомое для меня место в округе. Никогда там не бывал».
Он еще раз прочел завещание. Джейк тем временем снова принялся за еду.
«Сколько он стоит?» —
спросил Люсьен, складывая листки и возвращая их Джейку.
«Ну, 20 миллионов, плюс-минус», — небрежно ответил Джейк, словно для жителя округа Форд такое крупное состояние не в диковинку. «Он хорошо нажился на мебели и лесе».
«Ха, да уж».
«Теперь это все, во всяком случае, большая часть, переведено в деньги».
Люсьен начал хохотать.
«Как раз то, что нужно городу», — произнес он сквозь смех. «Новенькая черная миллионерша, у которой денег больше, чем у любого белого».
«Она их еще не получила», — напомнил Джейк с неуместной веселостью. «Я только что встречался с адвокатами из конторы Раша, и они пообещали войну».
«Кто бы сомневался? А разве вы бы не воевали за такую прорву денег?»
«Конечно. Я и за гораздо меньшую сумму воевал бы».
«Я тоже».
«Вы когда-нибудь имели дело с опротестованием завещания?»
«А, вот в чем дело. Вам нужен бесплатный юридический совет от адвоката, лишенного лицензии».
«Такие дела довольно редки».
Люсьен отломил кусок хлеба и стал крошить его. Потом покачал головой.
«Нет, никогда. Видите ли, Уилбенксы боролись за свою землю, за ценные бумаги и депозиты 100 лет. Все отвоевывалось в сражениях. Случались кулачные бои, разводы, самоубийства, дуэли, угрозы убийством. Назовите что угодно, и выяснится, что в семье Уилбанксов это было. Но мы всегда умели обходиться без судебных тяжб.
Пришла Салли и наполнила их стаканы. Несколько минут они ели молча. Люсьен смотрел прямо перед собой. Глаза у него блестели, мысли бешено крутились в голове.
«Очень увлекательно, Джейк. Не правда ли?»
«Очень.
И каждая из сторон может потребовать суда присяжных, верно?»
«Да, закон не менялся. И поскольку ходатайство о рассмотрении дела в суде присяжных должно подаваться до начала всех слушаний, делать это надо быстро. Вот об этом я и прошу вас подумать, Люсьен. Представление наверняка станет сенсацией. Должен ли я разыграть его перед присяжными, или лучше положиться на решение судьи Этли?»
«А что, если Этли возьмет самоотвод?»
«Не возьмет. Слишком веселым обещает быть дело. Самое большое состояние, какое он когда-либо видел. Битком набитый зал, высокая драма, если все это будет происходить перед глазами присяжных. Этли станет дрессировщиком в этом цирке и в то же время получит возможность спрятаться за их вердиктом».
«А может, вы и правы».
Вопрос в том, можно ли довериться жюри, составленному из жителей округа Форд. 3, максимум 4 черных.
«На процессе Хейли, помнится, все жюри было белым».
«Это не Карл Ли Хейли, Люсьен. Далеко не он. Там была расовая проблема, а здесь деньги».
«В Миссисипи все расовая проблема, Джейк. Не забывайте. Простая черная женщина имеет шанс унаследовать самое большое состояние, какое когда-либо видели в этом округе. И решение будет зависеть от жюри, состоящего преимущественно из белых. Раса и деньги, Джейк. Редкая комбинация в здешних краях».
«Значит, вы не рискнули бы выйти перед судом присяжных?»
«Этого я не сказал. Дайте-ка немного подумать. Мой ценный, хотя и бесплатный для вас совет, требует тщательного осмысления».
«Ну что ж, это правильно».
«Я мог бы заехать в контору сегодня во второй половине дня. Мне нужна старая книга, которая, вероятно, валяется на чердаке».
«Это ваш дом», — сказал Джейк, отодвигая тарелку.
«И вы запаздываете с арендной платой за него».
«Подайте на меня в суд».
«Я бы с радостью, но что с вас взять? Живете в съемном доме, а машина ваша наездила столько же, сколько моя».
«Видимо, надо было заниматься мебельным бизнесом».
«Да чем угодно, только не юриспруденцией. Мне нравится это дело, Джейк. Я бы не прочь над ним поработать».
«Конечно, Люсьен», — на удивление без заминки ответил Джейк. «Заезжайте сегодня днем, поболтаем». Он встал и бросил салфетку на стол.
«А кофе?»
«Не, надо бежать. Спасибо за ланч и передайте привет Салли».